Дорогие друзья, вы слушаете подкаст на платформе Düsseldorf Live. Сегодня моим собеседником является мой давний друг, дружище, старина, это Александр Шурмилев. Мы дружим. Саня, сколько мы с тобой дружим? Наверное, уже больше лет, ну, лет 20.
Ну, если мы 20 лет как закончили учебу,
тогда то больше,
есть, уже 25.
Да, 25
лет. Уже 25, да.
Сегодня тема нашего подкаста – это электромобили. И сразу хочу предупредить, что этот подкаст не проплачен фирмой Tesla, к сожалению. И также Илон Маск нам не занес мешок денег, чтобы мы говорили о его электромобилях. И опять же, к сожалению. Саш, чего я, допустим, с тобой хотел именно с тобой поговорить на эту тему? Потому что ты занимался и занимаешься машинами. То есть, через твои руки прошло огромное количество машин, поэтому ты можешь сравнить и преимущества, и недостатки, и машин, как скажем так, уже устаревших с двигателем внутреннего сгорания, и с новыми электромобилями, тем более ты уже владелец Теслы, правильно? Скажи, как давно ты купил Теслу?
Ну, я уже купил 1.5 года назад, то есть я уже владею 1.5 года Теслой и проехал уже на ней 65 тысяч.
Первый такой вопрос, что тебя привело к идее покупки электромобиля? Кто тебя заставил?
Не, меня никто не заставил. На самом деле, тут чисто экономические были по экономическим соображениям. Я их купил, поскольку моя работа, мое место работы находилось где-то на расстоянии 100 километров от моего дома, и мне приходилось ездить туда почти каждый день. Вот.
Для наших слушателей скажем, ты живешь в Дании. Да,
ну, да, я живу
будем
в Дании,
говорить
да.
Именно о структуре электромобилей в Дании, об этой всей экосистеме.
Да, ну да, надо, кстати, немножко сейчас сделать как отступление от основной темы, потому что мы сейчас, ну, все там мои комментарии или, допустим, та информация, о которой я буду говорить, это будет исключительно основана на моем личном опыте и именно на опыте использования электромобиля в Дании. Ну, может, там какие-то моменты я вспомню, там, поскольку я ездил в другие страны тоже, но это будет исключительно про Данию, про использование электромобиля в Дании.
Да, так вот, как ты, вот, что тебя подтолкнуло купить Теслу?
Ну, смотри, вернемся, получается, во времена короны и после короны, мы помним, как насколько подорожало топливо в тот момент. Тогда у меня была дизельная машина, у меня был Volkswagen, и, в принципе, расход на нем достаточно был нормальный для того мотора. У меня был 2-литровый дизель, и приблизительно расходовало 6-6,5 литра на 100 километров. Вот. Но, опять же, что побудило меня купить электроавтомобиль, я начал считать, сколько я трачу денег в месяц на проезд только на работу. Вот. И эта сумма в тот момент у меня нарисовалась больше 500 евро. То есть у меня приблизительно уходил бак за неделю. Вот. А бак за неделю это было на то время где-то приблизительно 120-130 евро. Вот. И я чисто с экономической точки зрения начал посматривать на электроавтомобили. Почему именно, вернемся к твоему вопросу, пал выбор у меня на Теслу?
Да, потому что в это время уже и другие производители начали
да,
что-то делать.
Да, в то время было, да. Я перед тем, как именно купить Теслу, я попробовал еще 4 или 5 автомобилей. То есть это было Шкода Эньяк, это был...
Это новая которая, да? Вот у них электромобиль
да,
Шкода.
Да, электро, угу. Да, да. Это был Ford Mustang Mach-E, тоже электро. Это был Mercedes EQ, не помню вот какой, 350 или EQ400, как он называется, правильная модель. Это был Polestar.
Ну, кстати, Polestar и... есть у нас в Дюссельдорфе их большой салон, как бы такой, ну,
да.
Серьезный.
Ну, это Volvo, да, скажем так, это подразделение Volvo, которое чисто позиционируется, именно производит электромобили.
Слушай, ну, машина похожа на китайского производителя. Ну, Volvo выкупили же китайцы, по-моему, или еще нет?
Да.
Ну,
да,
вот,
да,
видишь, как бы по фарам много лет, определил. Как...
Ну да, у фары у них сразу можно определить, что это родственник Volvo.
Скажи, вот. Саш, а... по заряду пробега. Вот ты же тестировал, да, и Ford, и Volvo, и Tesla. По-моему, Tesla больше всего может проехать на одном заряде. Дальше всего.
Да, тогда на тот момент как раз вот у меня Tesla Model 3 Long Range, у нее было заявлено 614 километров запас хода. Опять же, когда мы говорим про запас хода для электромобилей, мы всегда должны отнимать от того, что заявлено, то, что будет в реале. Вот. Но тогда Tesla была Tesla и Ford Mach-E. Это были два автомобиля, у которых, скажем так, самый большой был запас хода, и они приблизительно в ценовой категории были одинаковы. То есть они по стоимости плюс-минус в одной цене, но Ford Mach-E был немножко дороже. Почему упал именно выбор на Теслу? Потому что очень много негативных комментариев было в пользу Форда Мустанга из-за того, что у него очень сильно падает запас хода в зимний период времени.
Прогрев, обогрев.
Поскольку Дания как бы страна не из жарких, и зимы здесь достаточно прохладные, то для меня это тоже было основным как бы критерием, чтобы машина ехала как можно больше. И в итоге мой выбор пал на Теслу, и поскольку она заявлена 614, но в реале я, допустим, проезжал на ней 420 километров. Вот так скажу, в смешанном цикле.
Саш, а мы уже упомянули, что ты в Дании. Помнишь, ты мне рассказывал, что еще какие-то налоговые различия есть от обычных машин и от электро. Скажи, какие преимущества в этом?
Дания одна из самых, скажем, дорогих стран в Европе. И кто-то слышал или кто здесь живет, он знает, что при импорте автомобиля в Дании нужно заплатить очень большой налог, ввозную пошлину, так называемую. Сейчас, на данный момент, эта ввозная пошлина составляет около 150% от стоимости автомобиля. То есть, предположим, если мы покупаем автомобиль за, скажем, в Германии, 30 тысяч евро, то, естественно, на выходе здесь уже в Дании он уже будет стоить, посчитайте, грубо говоря. Нет, он уже будет достаточно больше, то есть 30 тысяч и 150% плюс, то есть это будет уже он за 60.
Стоит. Это так правительство борется с двигателями внутреннего сгорания?
Нет. Дело в том, что раньше этот налог составлял 180%, теперь его понизили на 150%. Он был всегда практически, последние несколько десятков лет. Это не борьба никакая, это была просто как... в Украине, допустим, или в другой стране ввозная пошлина, то есть это импортная пошлина. То есть она была, как автомобиль просто считался роскошью, можно сказать, грубыми словами, это налог на роскошь.
В принципе, в Дании, по-моему, ты тоже подтверждал, так отвлечемся, ваши представители государства, депутаты катаются на велосипедах на работу.
Помнишь, что ты еще рассказывал? Катается на велосипедах, да, это очень много. Катается почему? Потому что наш парламент находится в Копенгагене, Копенгаген самый большой город, и учитывая движение, какое происходит особенно в час пик, то депутатам и всем, скажем, не только депутатам, и бизнесменам, многие все, им легче и быстрее добраться на работу на велосипеде, нежели на своем транспорте. Несмотря на климат. В Дании плохой погоды нет, есть только неправильная одежда, как говорят сами тоже датчане. Поэтому выгоднее, конечно, добраться на велосипеде. И второй момент, если мы касаемся налогов, у нас помимо ввозной пошлины есть дорожный налог. Вот здесь очень большую роль он сыграл тоже, поскольку... Скажем, в Германии, насколько я знаю, они не такие высокие, как у нас. Здесь, в Дании, они очень высокие. Если, скажем, я за свою машину двухлитровую дизель...
Volkswagen, который был?
Год. Да, Volkswagen Touran у меня был. Скажем так, если в Германии мы платим за такую машину приблизительно 250-300 евро в год, то в Дании... ты платишь 300-350 евро в полгода.
Слушай, ну намного дороже, намного дороже. А Тесла? Да, сколько ты платишь за Теслу?
За Теслу я плачу 50 евро в полгода.
А, то есть сотка получается в год?
Да, 100 евро в год я плачу.
Такой вот вопрос следующий. Вот ты помнишь, когда ты первый раз сел в Теслу, и какое было впечатление от вождения? И чем оно первый отличалось раз... от, например, от того Volkswagen, который у тебя был на тот момент?
Ну, это как даже, я не знаю, это как будто... Я даже не знаю, как, какое сравнение привести, но первое, что меня сразу удивило в Тесле, когда я на ней начал ехать, когда я отпустил педаль газа, она начала сразу тормозить.
Вот а, то есть такая сразу, система.
Угу. Да, такая система, то есть там есть система, называется рекуперативное торможение. Это когда за счет торможения в общем, происходит, ну, долго не будем там внедряться.
А ты про подзарядку имеешь в виду, да?
Что? Да, то есть это идет подзарядка батареи. Вот. И это самое первое непривычное, когда ты садишься за руль электромобиля.
Ну, быстро привыкаешь, или?
Да, ты быстро привыкаешь, потом ты вообще уже отвыкаешь практически нажимать на педаль тормоза, но, опять же, если мы берем с практической точки зрения, не всегда это хорошо тоже. Для тормозной системы, для тормозных колодок. Я вот столкнулся с этой проблемой. Я очень долго пользовался, особенно в зимний период. Вот, и это закончилось тем, что колодки у меня немножко застопорились. Вернее, не колодки, а суппорта. Угу. Вот, пришлось их почистить, в принципе, и поставить на место. И все хорошо было после этого. Но механики сказали, что нужно чаще пользоваться именно тормозами.
Ты сам перешел к этой тематике, поэтому следующий вопрос. Можешь ли ты рассказать о своем опыте обслуживания и ремонта Тесла? Есть ли какие-то особенности, которые стоит учесть? Или там, в принципе, то же самое, как обычный автомобиль? То есть ты вообще ремонтировал что-то в машине?
Ну смотри, я расскажу так, что я сделал за полтора года в автомобиле. За полтора года владения автомобилем по гарантии, то есть нужно упомянуть, что у Tesla имеет гарантию 4 года полных, либо 80 тысяч пробега, и также 8 лет на электродвигатель и на батарею.
Аккумулятор,
вот,
да?
Да, на аккумулятор, либо 192 тысячи пробега. Вот. По гарантии за год я сделал, что, ну, это было как... заводская болячка практически у всех Tesla Model 3. Это поменял задние фары, потому что там скапливалась влага. Вот, и поменял передние фары, там тоже скапливалась влага. После этого проблема исчезла. Все отлично, уже я, наверное, полгода или сколько езжу, влага не собирается, все отлично.
Ты это делал по гарантии и бесплатно, да? То есть
это
фирма
по гарантии
вся,
бесплатно,
все оплатила.
Полностью бесплатно, полностью, ну, то есть нету ничего, полностью бесплатно. И поменял моторчик в крышке багажника. Все. Угу. Это все, что я сделал.
Скажи,
по гарантии.
А вообще о сборке, потому что ты, ну, в машинах, вот мы с тобой познакомились, да, там больше 20 лет, угу. Ты уже разбирался в машинах, я помню. То есть все эти автожурналы, автобазары, ты четко знал характеристики любой машины. Скажи, вот по сборке, как тебе автомобиль Tesla, как ты его оцениваешь, вот если сравнивать с немцами, например, с немецким автопромом?
Ну, смотри, по сборке здесь еще имеет значение, где собиралась машина, потому что зачастую вот моя машина собиралась в Америке, есть еще китайская сборка. Многие говорят, что китайская сборка, она вроде как лучше, но я смотрю по своей, у меня дефектов никаких нет, то есть меня полностью устраивает. Но если сравнивать, допустим, с качеством автомобиля, то, конечно, Tesla немножко... Мы сейчас говорим про Tesla Model 3.
Да, да, про твою машину,
немножко,
конечно.
Да, она немножко уступает. То есть, конечно, бы хотелось, допустим, не эко-кожу, а хотелось бы натуральную кожу, потому что есть небольшой дискомфорт, особенно когда летом ездишь. Вот.
То есть ты хочешь остальные... внутренности тех классических легендарных машин из 90-х, когда это был офис на колесах, но в оболочке Tesla, электромобиля.
Ну, я тебе скажу, это касается не только электромобиля, если мы говорим сейчас
согласен,
в целом.
Согласен.
Сейчас качество упало по всем автомобилям, даже тот же Mercedes, если взять, или ту же Audi, нынешнее качество оставляет желать лучшего. Ну и учитывать, если ты хочешь получить качество, за это нужно очень много доплатить.
Расскажи о своем опыте зарядки автомобиля. Как часто и где ты обычно его заряжаешь?
Заряжаю я... Ну, начнем с того, что когда я купил, зарядок было не очень много. Но мне повезло, потому что в моем городе стоял Tesla Supercharger. Вот, поэтому заряжался я в основном там.
По вот, времени сколько нас... это занимало у тебя, давай для наших слушателей скажем?
По времени занимало, у нас первый суперчарджер, это еще был, стоял суперчарджер первого поколения, который выдавал максимальную мощность 130 киловатт. То есть, если там переводить на понятный язык, зарядка от 0, скажем, процентов до 80%, приблизительно занимало около 45 минут.
Угу. Слушай, пока вот не забыл вопрос. Вот, например, в телефонах не рекомендуют заряжать аккумулятор до 100%. То есть, рекомендуют так вот, так даже в новых прошивках, например, в айфонах, да, там есть типа умная зарядка, он там очень редко, когда до 100%, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Скажи, а вот в Тесле такая же тема, что нежелательно заряжать ее до 100%?
И да, и нет. Все зависит, какая модель Tesla. То есть, ну,
твоя.
Сейчас сделаем отступление, да, но вот конкретно в моей, это идет где long range, здесь идет батарея Panasonic 82 кВт, здесь не рекомендуют заряжать до 100 и не рекомендуют полностью ее разряжать. Угу. То есть рекомендация от Tesla, что заряд всегда должен быть в пределах 20, минимально 20% и максимально 80-90. 100% только если ты, к примеру, заряжаешься и сразу же едешь. То есть не зарядил так 100% и машина стоит, а чтобы сразу ехала. Но есть, допустим, такая же Tesla, как у меня, модель 3, но есть стандарт range, там стоит LFP батарея. Вот там батарея, то есть можно заряжать до 100, и они, в принципе, говорят, что все равно там до 80 или до 90 ее заряжают до 100% постоянно.
Саш, как ты вообще оцениваешь инфраструктуру зарядных станций, вот про Tesla, да, мы говорим, у вас в Дании, и если можно сравнить с другой страной? Я знаю, что ты на ней и в другие страны приезжал, и в Германии также был, да, в Польше, по-моему. Давай сначала вот про Данию, вот сама вся эта инфраструктура. Удобно, скажи?
В Дании сейчас очень удобно, потому что я вот могу сказать, то есть я пользуюсь оператором, я сейчас не пользуюсь суперчарджером от Tesla, я пользуюсь оператором, у нас самый большой оператор, Clever называется, у него самое большое покрытие, по-моему, если я не ошибаюсь, около там 400 или сколько, даже больше 400 построено было зарядных станций только за последний год. Конкретно в моем городе стоит, я даже не помню сейчас сколько, ну, около, по-моему, 20 зарядных станций. Это, я считаю, вместе это и медленные, и быстрые зарядные станции. Плюс сейчас вот новую открыли буквально 10 километров от города на автобане тоже большую суперзарядку от моего оператора. То есть инфраструктура в Дании вообще идеальна, я считаю, для электромобиля. Ты бы куда бы ни поехал, везде вдоль трассы, вдоль дороги стоят целые, скажем так, зарядные парки. Сейчас их ставят вдоль автобана. Угу. И в городах, возле торговых центров, возле, допустим, Макдональдсов, тоже очень часто можно найти зарядное
устройство. Ну, чтобы ты там проводишь время, да, не сидишь в машине 40 минут, а пошел закупиться, пошел там попить кофе.
Ну вот мне достаточно сейчас, я, допустим, приезжаю, мне надо в магазин, в торговый центр, я всегда, когда мне надо зарядиться, я оставляю, пока я хожу, там 40 минут, я уже прихожу, мне уже 90% заряда есть.
И хватает, да, зарядных станций? То есть не было такого, что ты приехал и, ну, нет пустой розетки свободной?
Сейчас... Поначалу были такие ситуации, потому что, скажем так, когда я только купил, у меня в городе стояло только две станции по 50 киловатт. Это средние станции, это средняя зарядка. И, по-моему, четыре обычных медленных. Сейчас же у меня уже в городе стоят, как остались эти две средние, плюс у меня 16 супербыстрых зарядок и еще не помню, сколько медленных. Поэтому проблем вообще нету. Еще вот за последние полгода ни разу не было, чтобы я приехал и все было занято.
В других странах ты ездил на электромобиле в Германию.
Да.
Разница есть Дании и Германии по поводу инфраструктуры?
Сейчас была большая разница буквально еще год назад, но сейчас, за последний год, в Германии тоже начала расширяться инфраструктура. И вот у меня друзья сейчас путешествовали, они ездили в Баварию, потом ездили в Австрию и там в Штутгарт, по-моему, они ездили тоже. Они говорят, что сейчас вообще идеально стало в Германии. То есть начали строить большие зарядки, тоже большие вот эти электропарки. Угу. Поэтому проблем никаких нет. И единственное, с чем я столкнулся один раз, это в Польше была проблема зарядки. Но не так, как найти ее, так как... не то, что ее отсутствие, а как проблема ее найти. Потому что... Иногда расположение самой зарядки находится в очень интересных и тяжело доступных местах.
А такой вопрос. Ты не подсчитывал, сколько сейчас тебе обходится 100 километров на машине проехать в эквиваленте евро? Вот на сегодняшний день.
Смотри, сейчас как мне немножко тяжело сказать, потому что я в основном пользуюсь своим абонементом. Я плачу.
Расскажи, что такое абонемент.
Я плачу абонемент 110 евро, сейчас подорожал чуть-чуть. Я плачу 110 евро в месяц, и у меня безлимитная зарядка на для моего, ну, мой оператор, угу. У меня безлимитная зарядка. То есть я могу заряжаться сколько угодно и когда угодно в течение месяца и плачу все равно 110 евро.
Отлично.
Вне зависимости, сколько я зарядился.
Если б не было такого абонемента?
Если б не было такого абонемента, я примерно бы заряжался, допустим, на суперчарджере. На данный момент, потому что цены у нас постоянно меняются, ну вот я сейчас просто хочу... Вот посмотреть, сколько в данный момент стоит. Вот в данный момент у нас цена на суперчарджер 2,35 крон. 2,35 кроны это 31 евроцент за угу. киловатт.
И сколько машина киловаттов?
Киловатт на киловатте приблизительно в среднем ты можешь проехать 5-6 километров.
А если считать по-нормальному, как мы привыкли, то есть 100 километров, сколько киловатт?
100 километров, ну смотри, я приблизительно всегда, у меня расчет 100 километров, это плюс-минус от 15 до 17 киловатт.
Угу. То есть просто надо там 15-17 киловатт умножить на да, там, 30... Да. Евроцентов. То есть,
евроцентов, это... да, вот это получится цена.
То есть, сегодняшняя актуальная цена в Дании, но у вас она меняется, да, там же и у вас много ветряков, ты мне тоже рассказывал, да. что цены динамические, то есть они нестабильные. Но в принципе ты говоришь, да. что с этим абонементом таким проездным, скажем так, это вообще ну, очень выгодно. Фиксированная сумма.
Ну смотри, да, скажем так, вот я ехал последний раз, я помню вот конкретно цену, последний раз я заряжался еще перед Новым годом, когда я ехал в Польшу, и в то время, допустим, на суперчарджере Tesla именно цена за киловатт была приблизительно 58 центов. Угу. Сейчас цена упала до 31 цента.
Почти в два раза.
Да, почти в два раза, да.
Скажи, а какой наиболее длительный путь ты когда-либо проехал на одной зарядке? Были ли у тебя такие тесты?
Да, у меня был тест, я проехал, ну, скажем, не на полной зарядке, у меня было заряжено на 90%. Вот, я ни разу, скажем так, я ни разу не ездил от нуля, то есть никогда не заряжал так, чтобы засечь от 0% до 100% и полностью сколько я проеду на 100%. Так, такого ни разу не было. Угу. Максимально вот я то, что я проехал, это было 420 километров, это на 90% заряда.
Ну, нормально, в принципе, нормально. За это время можно было бы, если что, найти какую-то розетку свободную. Скажи, а ты никогда не заряжал машину, как говорят, что если у вас нету там рядом обычной зарядки для электромобиля, вы можете заряжать ее от домашней 220 вольт? Ну, это, правда, будет, наверное, 4 дня заряд идти, но...
Ну, скажем так, я несколько раз пробовал, она, ну, не знаю почему, но она на сленге называется у нас бабушкина зарядка, угу. Вот, она идет в наборе вместе с автомобилем, и она, в принципе, включается в обычную розетку 220 вольт, и зарядка, у меня было два раза, по-моему, такая ситуация. Я включил, пробовал заряжать. Естественно, там идет только 3 кВт-час скорость зарядки, поэтому можно 3 дня заряжаться, как ты говорил. Но мне тогда в тот момент, мне достаточно было, по-моему, 1.5 или 2 часа, чтобы зарядить достаточное количество, чтобы доехать до ближайшей зарядки.
Но теоретически это возможно, да? То есть это не какой-то там прикол, это действительно можно.
Нет, это не прикол. Дело в том, что многие даже используют эту зарядку, когда едут, допустим, отдыхать к кому-нибудь в гости или там на даче, или в летние домики. Они просто на все выходные оставляют автомобиль, включенный в розетку, и он там, в принципе, достаточно заряжает энергии, чтобы доехать потом там либо до зарядки, либо даже до дома. А вот. Ну, полная зарядка, когда у меня выбивалась, я просто ради интереса посмотрел, там стояло, по-моему, около 36 часов.
А, ну, чуть меньше, чем я сказал, 3-4 дня.
Да.
То есть, в принципе, да, ну, да, теоретически возможно, и как бы, если другого вариантов нет, всегда можно найти. Что ты можешь сказать о динамике и управляемости Tesla? Потому что Tesla, помнишь, когда появилась на рынке, они делали упор на том, что она такая, ну, такой маленький, как самолетик на колесах.
Ну, я, в принципе, согласен с этой фразой, что это самолетик на колесах. Управляемость, скажем, я перепробовал очень много машин в своей жизни, и я скажу, что управляемость одна из лучших из тех автомобилей, то, что я пробовал. Конкретно про мою машину говорить, у меня здесь стоит 2 двигателя и полный привод. Я почувствовал, когда я поехал в горы, я был в Польше в Закопанном, и я почувствовал, когда выпал снег, и когда я ехал по горной дороге, по серпантинам, я почувствовал, насколько она хороша в управляемости и насколько устойчивая машина на дороге.
Скажи, а зимой вот как аккумулятор себя держит?
Ну, приблизительно, если мы говорим про запас хода, естественно, падает запас
потери
хода.
Потери есть, то да?
Есть, потери есть, да, не сильно большие, незначительные, но есть. Скажем, где-то плюс-минус там, ну, 10%.
Ну, как, в принципе, как аккумулятор в телефоне.
Да, ну, можно и так сказать.
Tesla же обновляется по воздуху, да, приходит обновление?
Да.
Скажи, за эти 1.5 года, что ты владел машиной, какие-то новые функции открылись так удаленно?
Ну, из новых функций, допустим, удобный интерфейс появилось, дополнение в интерфейсе, то есть появились, ну, немножко изменилось оформление, плюс стало более удобно, плюс добавились, допустим, функции такие, как автоматический обогрев руля. Вот. Можно, допустим, выставить, чтобы температура руля была соответствующая температуре в салоне. Вот как-то так. Вот. Есть дополнительное, что появилось. Можно, допустим, регулировать. То есть в моей Tesla нет датчиков слепых зон. Для этого используются камеры.
Угу.
Само расположение изображения этой камеры тоже можно менять на экране. Ты его можешь поставить в любую точку экрана. То есть там, где тебе удобно. И это вот мне очень понравилось. Это есть такое то, что я сразу вспомню. Но так, конечно, если было бы больше времени и покопаться, можно еще что-то вспомнить. Но то есть оно постоянно что-то меняется, какие-то, может, функции добавляются, какие-то, ну, как сам интерфейс меняется. То есть есть разница.
То есть и тут можно машину сравнить с телефоном, который также обновляется по воздуху и получает новые функции.
Да, да, в принципе, да.
Саш, помнишь, такая картинка веселая ходила по интернету, что едет Tesla, к ней прицеп с дизельным моторчиком.
С генератором.
С генератором. Скажи, это, ну, миф такой, просто прикол, или такое возможно?
Нет, это скорее всего просто уже шутки, мемы. Ну, хотят якобы подчеркнуть, что для энергии, для автомобилей, что они якобы экологически чистые, используются не совсем экологические методы.
Так, ну мы, в принципе, преимущества как бы назвали, теперь давай немножко ложку дегтя. Скажи, какие недостатки вот ты заметил в машине Tesla? Там же со мной этот подкаст не проплачивает Илон Маск, поэтому можем говорить как есть.
Ну, если по Тесле конкретно говорить...
Только по твоей модели, то, что у тебя вот опыт есть 1.5 года, давай, бахнем
да.
по Илону
Маску. По моей конкретно модели я скажу, какие недостатки. Вот это, конечно, отделка сидений, потому что я столкнулся с тем, что вот летом, когда достаточно высокая температура на улице и машина нагревается, вот эта эко-кожа, так называемая, ну, по-нашему дермантин или что, она дает о себе знать, и она очень парит спину и заднюю точку.
Не пропускает воздух, да, или...
Да, 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 и собирается даже иногда влага, поэтому вот это из как бы из недостатков. Есть, конечно, решение, можно какой-то там чехлы повесить и все, но пока я как бы не
готов к этому.
Да, ну не готов, да, не совсем. Вот здесь я бы, конечно, бы улучшил бы хотя бы достаточно, ну не знаю, может даже сделали бы лучше обычный тканевый салон, мне кажется, было бы лучше.
Так, вот что еще кожа тебя вот прям раздражает?
Даже так и не, вот раздражает иногда, ну это нельзя сказать раздражает, но иногда не нравится, когда система оповещения, допустим, опасности срабатывает, когда ты едешь там чуть-чуть выше положенного и резко там какой-то автомобиль может выехать или что-то такое, и очень сильно громко пищит. То есть, ну, реально дети иногда пугаются.
Скажи, у тебя машина с автопилотом или без?
Ну, автопилот есть разные. У меня обычный автопилот, то есть это в других машинах он называется адаптивный автопилот, то есть это когда машина сама разгоняется, держит дистанцию. В Audi это называется S-Tronic. Distronic, по-моему. Да, Distronic называется. Вот, когда машина держит дистанцию впереди идущей машины, тоже она считывает знаки. Если, допустим, едешь где-то знак там 110, скажем, там или 100, то есть автоматически машина считывает знак, на автопилоте она тормозит, придерживается знака ограничения скорости, потом, когда ограничение заканчивается, она опять набирает скорость. Вот. Это обычный автопилот, вот он у меня стоит. Есть еще расширенный
автопилот. Скажи, а ты ему доверяешь, этому автопилоту? То есть,
ну, вот. Ну, скажем так, иногда на небольших скоростях по федеральным дорогам я не то что доверяю, я его просто включаю. Вот, когда хочется немножко расслабиться или там, не знаю, отвлечься. Вот. На больших скоростях там на автобане я как бы не доверяю, потому что бывало такое, что автопилот срабатывает на перебегающую крысу или там перебегающую кошку, и просто машина резко начинает тормозить. Ну, поэтому были как бы случаи такие, поэтому я предпочитаю все-таки держать руки на руле и ехать самостоятельно. Вот. По федеральным дорогам, да, там, где небольшие скорости, 80-90, я часто включаю, допустим, чтобы немножко расслабиться за рулем.
Что-то еще есть, что ты хотел бы, может быть, изменить или добавить какие-то функции?
Ну, по этой модели конкретно нет. Ну, я не знаю, честно говоря. Многие жаловались, что здесь места не хватает, но я пробовал, допустим, сравнить, скажем так, здесь места, если сравнивать с другими машинами, столько же, к примеру, как в Audi A4.
Не, ну да, как бы тут трудно сказать, что они маленькие внутри, они действительно они комфортные.
Ну да, то есть они достаточное место для любого человека. Единственное, конечно, людям, скажем, с ростом выше среднего, будет немножко дискомфортно на задних сидушках. Ну, поскольку
уже многие модели сзади трудно сидеть людям, которые там высокие.
Ну, поскольку у меня семья все низкорослые, то есть я 165 и все остальные плюс-минус такого же роста, нас полностью устраивает. Ну, просто я знаю, что садились ко мне мои друзья, которые повыше ростом, вот они немножко жаловались на то, что не хватает места для ног.
Саш, как ты думаешь, это вообще мода, да, скажем так, на электромобили? Это переходной этап в индустрии, либо это действительно один из каких-то путей о защите климата? Вот лично твое мнение.
Ну, я небольшой специалист по климату, поэтому...
Но специалист по автомобилям.
Да, но для меня, допустим, скажем так, электроавтомобиль, это, скажем, чистая вещь для экономии. То есть я, проездив, допустим, я знаю, если я проеду на другом автомобиле, такой же пробег, вот я на своем проехал 65 тысяч, я знаю, сколько денег я вложу, скажем, на обслуживание в обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания за 65 тысяч. И я скажу про Теслу, к примеру, что за 65 тысяч я не вложил ничего и ничего не делал. То есть здесь вот, мне кажется, все-таки экономическая часть больше всего играет.
Но с учетом того, что у вас в Дании есть, не знаю, как в Германии, не уставал, вот эта вот фиксированная цена, да, оплата за зарядку.
Да, да, да. Но даже если брать, скажем, ну, опять же, мы берем Данию, вот у меня многие ребята поставили дома, то есть они живут в домах, и они поставили домашние зарядки. У нас как бы правительство стимулирует покупать эти автомобили. Ну, вот я знаю, в Германии, допустим, у вас была премия за то, что вы там покупаете, скажем, электромобиль, вам потом возвращали деньги. У нас, допустим, сделали по-другому, у нас деньги не возвращают, но у нас возвращают деньги за электричество, использованное для зарядки автомобиля. То есть, как бы, вот у моих друзей, они поставили домашнюю зарядку, но они не ездят, скажем, столько, сколько я, но они тратят в месяц для их нужд приблизительно 40-50 евро на зарядку.
За счет перерасчетов, да, как ты сказал?
За счет, да, вот этих перерасчетов, за счет возврата государства цены, частичной цены за использование электричества для зарядки.
Саш, и тогда последний вопрос. Если отбросить экономию на зарядке, на топливе, забыть про зеленую повестку сегодняшнего дня, какой бы ты хотел автомобиль взять, чтобы у тебя стоял в гараже, от которого бы ты, так скажем, так тащился? Вот автомобиль, вот мечты, неважно какого года, модели, вот так сказать, Саш, вот называй марку, год, модель, и вот мы тебе его сейчас доставим.
Знаешь, наверное, был бы Ford Mustang 64-го года.
Красавчик.
Да, вот это, не знаю, почему-то очень нравится эта машина.
И звук мотора, да? Вот когда он...
И звук мотора, да.
Качество это... сборки, железо. Я тебя понимаю.
Да, ну вообще, я тебе скажу, любую машину взять. Вот мне недавно пришлось ездить на Мерседесе 89-го года. И я посмотрел, насколько все-таки качество в то время было на каком уровне.
Подвеска, металл, ну, да? Внутренности.
Да. Внутренность. Ну, я говорю сейчас про внутренность. Металл, конечно, пострадал немножко от коррозии, но внутренние именно отделочные материалы, все это качество, это, конечно, не сравнится с тем, что производят сейчас.
В общем, если что, Ford Mustang какого 64-го года.
Да.
Саша, большое тебе спасибо, что со мной поговорил. Я думаю, если у нас будут вопросы в комментариях, мы продолжим тему электромобилей, тем более ты как бы не теоретик, ты практик, плюс у тебя большой опыт в автомобильной сфере, и ты можешь сравнить. Может быть, еще запишем какой-то подкастик, сравним некоторые машины, которые у тебя были, либо ты на них ездил, да, и с электромобилем. То есть, может быть, найдем Конечно. Какие-то отличия, и, может быть, у тебя есть какие-то советы для тех, кто, знаешь, как говорится, и хочется, и колется перейти на электромобиль. Есть у тебя какие-то советы для таких людей?
Ну, прежде всего, скажем, ну, не то, что совет, ну, совет, да, естественно, можно назвать советом, но перед покупкой автомобиля, электромобиля, всегда первое, что оцените возможности, то есть для зарядки в вашем регионе. Вот. Это самый первый совет, потому что зачастую люди покупают автомобили, и потом мучаются, не знают, где их заряжать. Вот это самое главное. То есть оцените инфраструктуру зарядок. Если у вас все позволяет, и вы знаете, что вы всегда можете зарядиться там, то без проблем покупайте, и вы увидите, сколько вы денег сэкономите на этом все.
Либо тогда будет маленький прицепик с дизельным электрогенератором, как в интернете.
Либо так, да. Либо свой ветрячок во дворе.
Еще раз большое спасибо, мы с тобой созвонимся, и для наших слушателей задавайте вопросы, пишите на Фейсбуке, пишите в комментариях, если что, мы для вас еще сделаем небольшой подкастик, уже сравним какие-то определенные, может быть, даже именно вот конкретные модели. Саш, тебе хорошего дня, на связи мы с тобой.
Да, и тебе тоже.
Пока-пока.
Да, все, счастливо, пока.